Глава 12. Как были разрушены Ойбридж и Шепертон. Как только рассвело, мы отошли от окна, из которого наблюдали за марсианами, и тихонько сошли вниз. Артиллерист согласился со мной, что нам было опасно оставаться в доме. Он предполагал направиться к Лондону, чтобы соединиться там со своей батареей. Мое желание было немедленно вернуться в Лиссерхед. И так силен был мой страх перед марсианами, что я твердо решил увезти свою жену в Нью-Гевен и вместе с ней совсем покинуть страну. Я уже тогда предвидел, что вся ближайшая к Лондону местность неизбежно станет полем опустошительных сражений, прежде чем удастся уничтожить этакого врага. Но на пути в Лиссерхед лежал третий цилиндр, охраняемый трехногими гигантами. Если бы я был один, то я, пожалуй, рискнул бы идти напрямик, но артиллерист удержал меня. «Хорошей женщине», — сказал он, — «не оказывают услуги тем, что делают ее вдовой». Я дал себя уговорить, и мы решили идти вместе через лес к северу до Стрит-Кобган. Там мы должны были расстаться, и я должен был сделать большой обход через Ипсом, чтобы добраться до Лиссерхеда. Я был готов идти хоть сейчас же, но мой спутник недаром состоял на действительной службе и знал, как нужно пускаться в такое путешествие. Он заставил меня перерыть весь дом, чтобы найти дорожную фляжку, которую он наполнил водкой, а все карманы мы набили пакетами с сухарями и ломтиками нарезанной говядины. Затем, крадучись, мы вышли из дому и почти бегом спустились по скверной дороге, по которой я поднимался накануне. Дома оказались брошенными их обитателями. На улице лежали пораженные тепловым лучом обуглившиеся трупы трех человек. Повсюду лежали предметы домашнего обихода, потерянные во время бегства: часы, туфля, серебряная ложка и тому подобное. На углу почтовой конторы стояла маленькая повозка, нагруженная сундуками и домашним скарбом, но без лошади и со сломанным колесом. Тут же валялась денежная шкатулка, взломанная, как видно, в попыхах и брошенная в мусор. Кроме сторожки приюта, которая все еще горела, ни один из домов здесь не пострадал особенно сильно. Тепловой луч, разрушив дымовые трубы, направился дальше. И все же в Мейбурге, кроме нас, не видно было ни одной живой души. Большинство жителей села попряталось или искало спасения в бегстве к старому Уокингу, по той самой дороге, которой мы ехали с женой в Лиссерхед. Мы спустились по дороге мимо трупа человека в черном и подножья холма и вошли в лес. Лесом мы прошли до железной дороги, не встретив ни одной живой души. Лес по ту сторону железной дороги представлял из себя кучу раздробленного, обуглившегося дерева. Большая часть сосен повалилась, а от тех, которые стояли, остались лишь унылые серые стволы с темно-коричневыми иглами вместо зеленых. На нашей стороне сгорело только несколько стоявших вблизи деревьев. В одном месте остались следы субботней работы дровосеков, лежали свежесрубленные, подчищенные стволы, стояла паровая лесопильная машина и валялись стружки и опилки. Невдалеке виднелся временный шалаш для рабочих, покинутый ими. В это утро не было ни малейшего ветра, и кругом царила мертвая тишина. Даже птицы не пели. И мы с артиллеристом, продолжая свой путь, говорили шепотом и поминутно оглядывались назад. Раза два мы останавливались и прислушивались. Через некоторое время, уже подходя к улице, мы услышали стук копыт и увидали в просвете между деревьями трех кавалеристов 8-го гусарского полка, которые медленно ехали в сторону Уокинга. Мы окликнули их и побежали к ним. Они остановились. То был лейтенант и несколько солдат, везущих какой-то инструмент вроде теодолита. Артиллерист объяснил мне, что это был гелиограф. «Вы первые, которых я встречаю на улице сегодня утром», — сказал лейтенант. «Что, собственно, случилось?» В его лице и голосе была тревога, а ехавшие за ним солдаты с любопытством смотрели на нас. Артиллерист перескочил через ров и сделал под козырек. «Нашу пушку разорвало вчера вечером, господин лейтенант. Я спрятался. Стараюсь соединиться со своей батареей, господин лейтенант. Я думаю, что если вы пройдете полмили по этой улице, то вы увидите марсиан». «А на кого они похожи?» — спросил лейтенант. «Великаны в полном вооружении, господин лейтенант, 100 футов высоты, ноги и тела из алюминия, с огромной головой под колпаком, господин лейтенант». «Перестаньте!» — закричал лейтенант. «Что за нелепица?» «Вы сами увидите, господин лейтенант. Они носят с собой какой-то ящик, из которого пускают огонь и убивают. Вы хотите сказать пушка?» «Нет, господин лейтенант». И артиллерист принялся с живостью рассказывать о тепловом луче. Но лейтенант прервал его и взглянул на меня. Я стоял все еще на прежнем месте. «А вы видели это?» — спросил он. «Все это сущая правда», — подтвердил я. «Хорошо», — сказал лейтенант. «В таком случае и я должен посмотреть на это. Послушайте», — обратился он к артиллеристу, — «мы разделимся, чтобы очистить дома от людей. Вы лучше всего сделаете, если явитесь к бригадному генералу Марвину и доложите ему обо всем, что видели. Он в Уэйбридже. Дорога вам известна?» «Я знаю ее», — сказал я. Лейтенант повернул лошадь. «С полмили отсюда, говорите вы?» — спросил он. «Самое большее», — ответил я и указал на лес к югу. Он поблагодарил меня и поехал дальше. Больше мы их не видели. Немного подальше мы натолкнулись на 3 женщин с 2 детьми около коттеджа рабочего. Они раздобыли тачку и складывали на нее какие-то грязные узлы и прочий домашний скарб. Все 3 были так поглощены своим делом, что не заговорили с нами, когда мы проходили мимо.